понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья! Действительно, Крым Реалии, мы вас не обманываем, как обычно, 18.35 в это время. У микрофона Павел Казарин. Будем обсуждать, быть может, одну из главных топовых новостей на этой неделе, которая имеет непосредственное отношение к Крыму. Это та самая история про то, что финансирование Керченского моста приостановлено. 8 июня издание «Форс» опубликовало статью о том, что строительная компания «Стройгазмонтаж», которая сооружает Керченский мост, уже 6 месяцев не получает финансирования из бюджета. В письме к замминистру транспорта Российской Федерации подрядчик сообщил, что компания не может продолжать строительство объекта из-за нехватки денег. И вот как раз-таки в причинах приостановки финансирования разбирались наши корреспонденты.
Репортаж.
Подрядчику по строительству Керченского моста и соседней России в Крым не хватает финансирования для продолжения работ по возведению объекта. Такие данные 8 июня опубликовало издание Forbes. В статье утверждается, что компания-подрядчик по строительству моста испытывает проблемы с финансированием проекта из-за перевода госконтракта с банковского на казначейское сопровождение. Издание ссылается на письмо гендиректора компании-подрядчика Андрея Кириленко в адрес замминистра транспорта Евгения Дитриха и главы Росавтодора Романа Старовойта, где он указывает на невозможность продолжения работ по проекту в отсутствие финансирования. По данным журнала, последний раз деньги «Стройгазмонтажу» на строительство моста перечисляли из бюджета в декабре 2015 года. Намеченная на 2016 год выплата практически в 65,5 миллиардов рублей до сих пор так и не произведена. В свою очередь, представители Министерства транспорта России заявили, что проблемы с финансированием строительства Керченского моста исключены.
Какие-либо проблемы с финансированием строительства моста через Керченский пролив исключены. Деньги, предусмотренные на реализацию проекта в этом году, выделены федеральным бюджетом. Их расходование начнется после перевода госконтракта на казначейское сопровождение. Соответствующие документы, связанные с изменением в распоряжении правительства Российской Федерации, направлены на рассмотрение в правительство России. Изменения будут утверждены до конца июня.
Не подтвердил данные издания пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он и вовсе заявил, что ничего не знает о проблемах с финансированием строительства Керченского моста. Проект на личном контроле у Владимира Путина. Песков подчеркнул, что если и имеются какие-то шероховатости, то в самое ближайшее время они будут урегулированы. О строительстве Керченского моста российские власти заговорили сразу же после аннексии Крыма, но найти генподрядчика для проекта оказалось непросто. Обсуждалось назначение «Стройтрансгаза» Геннадия Тимченко, но в конце 2014 года он отказался строить мост, заявив, что боится не осилить Керченский проект и что это очень рискованная история. Позже премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении предприятия «Стройгазмонтаж» во главе с Аркадием Ротенбергом генподрядчиком по строительству моста. Движение по мосту в тестовом режиме планируется открыть в декабре 2018 года. Окончательная сдача объекта намечена на конец 2019 года. На строительство моста из бюджета России планируется выделить более 228 миллиардов рублей. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Друзья, но если так разбираться, то 3 года примерно есть, точнее 2,5 года у строителей российских для того, чтобы запустить автомобильную очередь Керченского моста, и 3,5 года для того, чтобы достроить железнодорожную составляющую Керченского моста. И вообще все копии, все холивары в социальных сетях, все споры в интернете, они ведутся вокруг того, сможет ли Россия достроить Керченский мост, или в какой-то момент этот инфраструктурный объект станет той пушинкой, которая сломает перегруженный инфраструктурно-экономический хребет современной Российской Федерации. Но, тем не менее, 2,5 года. Срок, безусловно, большой, и мы ловим каждый информационный повод для того, чтобы разобраться, на каком этапе строительство Керченского моста, собственно, сейчас, и продолжается ли оно в той мере, в которой на него, наверное, рассчитывает Москва. И сегодня вот точки над «ё» мы будем расставлять вместе с 3 экспертами. Во-первых, я рад приветствовать в нашей студии Петра Коваля, профессора, инженера-мостостроителя. Добрый вечер, Петр Николаевич.
Добрый вечер.
Ну и кроме того, вот с Петром Николаевичем мы будем обсуждать инженерную, инфраструктурную составляющую этого строительства. А кроме того, мы вместе с Натальей Зубаревич, российским экономистом, попытаемся разобраться, с чем связана приостановка финансирования моста, а также поговорим, собственно, с Борисом Бабиным, главой независимого морского профсоюза, экспертом по морскому праву, о том, может ли Украина со своей стороны блокировать строительство Керченского моста, потому что я напомню, что Азовское море, это является внутренним морем, ну, право на которое имеет не только Российская Федерация, но и Украина. И, собственно, Петр Николаевич, вот первый вопрос к вам. Вот строительство моста в том виде, в котором оно сегодня ведется, на ваш взгляд, это нормальные темпы для подобного строительства, медленные, ускоренные, вот на ваш взгляд?
Конечно, проект уникальный, это строительство больших размеров, в мире не так много выполняется таких проектов, и сейчас больше всего аналогичных проектов выполняется в Китае. Если сравнить с темпами строительства в Китае, конечно, это значительно темпы меньше по Керченскому мосту. В Китае десятки километров транспортных сооружений строятся за несколько лет, причем там объекты не менее сложные, но темпы строительства значительно выше.
Угу. Ну, в принципе, с одной стороны, я так понимаю, это можно оправдать тем, что в Китае просто значительно чаще подобные инфраструктурные объекты строятся, да, и там просто наработан опыт какой-то.
Я бы не сказал, что с этим связано. Как правило, темпы строительства существенно зависят от объема финансирования. Угу. То есть, если, я думаю, на этом объекте Керченскому мосту был бы достаточный объем финансирования, темпы строительства были бы значительно выше.
Ну, вы знаете, вот на этой неделе главное, быть может, главный медийный камень преткновения, он замыкался на вопросе о том, приостановлено сооружение Керченского моста или нет. Я просто напомню, что последняя выплата денег из госбюджета подрядчику прошла еще в декабре 2015 года. А в 2016 году должны были выплатить 65,4 миллиарда рублей, но при этом деньги так в итоге и до подрядчика не дошли, из-за чего подрядчик, собственно, начал жаловаться в правительство. Многие поспешили сказать, ну вот он, все, окончание этого долгого инфраструктурной потемкинской деревни, денег больше нет и не будет, ну вы держитесь хорошего настроения. Но мы как раз считаем, что, знаете, даже в скепсисе нельзя быть догматиком, поэтому мы узнали у Натальи Зубаревич, российского экономиста, директора региональной программы Независимого института социальной политики, с чем может быть связана задержка финансирования строительства Керченского моста. Вот, внимание, ее комментарий.
Точка зрения.
Это же идет финансирование по Росавтодору и по Минтрансу. Это федеральные структуры. Федеральные деньги, бюджетные, должны идти по исполнению через федеральное казначейство. Таков порядок. Видимо, ранее они шли, как я поняла, через какие-то банки. Сейчас они, поскольку это деньги бюджетные, переводятся в федеральное казначейство, где все платежи фиксируются. То есть вся система прозрачна. Полугодовая задержка, это, конечно, очень много. Во всяком случае, в 2015 году по исполнению финансирования шло регулярно.
Точка зрения.
Можно сделать вывод, что задержка действительно это проблема для строительства, но тем не менее задержка обусловлена определенными техническими, юридическими особенностями, а не тем, что российский бюджет иссяк и больше Керченский мост тянуть не может. Кстати, я напомню, что Наталья Зубаревич в одном из предыдущих эфиров она говорила, что в рамках логики поступок современной Российской Федерации создание больших инфраструктурных объектов, будь то проведение Сочинской Олимпиады или строительство моста на остров Русский под сами АТС и так далее, оно вообще проходит приоритетной строкой. Даже, может, могут пенсионеры где-нибудь в Саратове не досчитаться своих пенсионных выплат, а на мост деньги будут продолжать выделяться, тем более, что осваивает их компания, принадлежащая давнему другу Владимира Путина, его партнеру по татами, который вместе с ним занимался в 90-е годы в секции дзюдо Аркадию Ротенбергу. И я думаю, что у Аркадия Ротенберга есть огромные административные возможности лоббировать продолжение выделения средств. То есть на какие-то другие, наверное, инфраструктурные проекты будут заморожено финансирование, а вот Аркадий Ротенберг, наверное, и продолжит получать в приоритетном порядке. Но вопрос не только в том, чтобы получить деньги, вопрос в том, чтобы их освоить. И мы возвращаемся к беседе с Петром Ковалем. Петр Николаевич, вот то, что сейчас на данный момент вообще сделано, это самый тяжелый участок строительства Керченского моста или самое тяжелое предстоит впереди?
Сейчас выполнялись подготовительные работы в основном. Mm-hmm. То есть строительство технологических мостов, подходов – это не самые тяжелые работы, потому что те же технологические мосты, они проще, они из не таких сложных конструкций. Это как раз были простые работы, относительно, конечно.
Это чтобы грузовики, условно говоря, подвозили?
Но это работы более простые, требующие меньшей даже и квалификации. Тогда, а вот строительство основного моста – это как раз наиболее сложные работы, и они требуют очень сильной логистики. Почему? Там очень много разных конструкций, их надо предварительно заказывать, для этого платить авансы, соответственно, надо, чтобы они своевременно поступали на объект. То есть это все очень сложный такой процесс. И сейчас этот процесс разрывается тем, что финансирование идет не по плану. И поэтому, я думаю, строители сейчас будут возникать серьезные проблемы и накладки.
А вот, ну, вы профессор, вы инженер-мостостроитель. Вот объясните человеку непосвященному, вот строительство Керченского моста, в чем самая сложность в этом технологическом проекте? Из-за того, что там сильное течение, или из-за того, что сильные ветра, или почему?
Во-первых, очень сложно выполнять строительство опор. Сваи огромной длины, там сваи на десятки метров, их надо, соответственно, погружать, сложное оборудование. Дальше сама работа, конечно, тогда, когда идет на водном пространстве, это, да, серьезное влияние. Почему надо спешить делать сейчас? Потому что сейчас как раз период более-менее тихий в акватории Керченского пролива. А если упустить летний период, войти в осень, тогда начинается шторма и так дальше. Что такое монтаж, например, пролетного строения? Это кран поднимает балку, она имеет парусность. Mm-hmm. Значит, ветер дует, балка шатается, надо установить, и возникает полная проблем. То есть, конечно, если сейчас будет задержка, эта задержка повлияет в целом, потому что войдут в плохой период осенне-зимний, и тогда будут темпы уже не за счет финансирования замедленные, а за счет условий природы.
Угу. То есть, условно говоря, упустить самый благоприятный погодный период для строительства.
Да.
А скажите, вот, опять же, много очень говорится по поводу илистости дна. С одной стороны, да, мы знаем про сильное течение между Азовским и Черными морями, которое как раз проходит по месту строительства Керченского моста. С другой стороны, мы слышали про ветра и парусность, о которой вы говорили. А вот илистость дна, насколько это серьезная, это универсальная проблема для любого моста, или в этом случае она какая-то уникальная?
Нет, конечно, что именно условия этого моста. Есть дно, когда таких плохих условий нету, ила и так далее. Здесь это все время, когда вот рассматривается мост, говорится, что основная проблема – это илистое дно. Конечно, оно проходится этими сваями, во всяком случае, так декларируется, вот, и достигается твердого уже дна, когда эти сваи заходят на определенную глубину, чтобы там их защемить. Угу. Вот. Ну, насколько это четко выполняется, ну, я смотрел, там идет сопровождение, конечно, в том числе научно-техническое сопровождение, и контролируется этот процесс. Если будет все качественно выполнено, ну, будет надежда, что будет стоять.
А есть примерное понимание того, насколько велика заилистость дна? Вот как бы, там, условно говоря, 3 метра, 10 метров, там больше?
Ну, судя по профилям, там разная глубина, но есть где и десятки метров.
Десятки?
Да. Вот. Но это не всюду, но если, во всяком случае, та информация, что можно найти, там есть очень большая.
То есть, условно говоря, свая должна пройти вот этот вот весь ил, добраться до твердых грунтов и так далее, и так далее. А очень часто, когда разговаривают о Керченском мосте и вообще перспективах его, вспоминают все время опыт там середины 20 века, когда немцы сооружали, потом этот мост был, собственно, во время, я так понимаю, весеннего ледокола снесен. Но мне кажется, вот всякий раз, когда мы ныряем в опыт середины 20 века, мы должны же понимать, что и технологии шагнули вперед. То есть мост технологически возможен, даже с учетом заилистости дна, с учетом парусности и сильных ветров, с учетом течений и так далее, и так далее.
Ну вот когда строили в 44-м году этот мост, тогда его не успели полностью достроить. Вот в чем вся ситуация. Ну, как он, ну, всегда в Советском Союзе, это надо в первую очередь было сдать что-то, а потом уже...
Доводить дом.
Да, поэтому не были тогда выполнены все ледорезы. Вот, были проблемы тоже, что часть опор была недостроена, их планировали дальше еще там усилять, достроить и так далее, но движение уже пустили, вот, а первый же ледоход, конечно, этот недостроенный мост, ну, так совпало, что очень сильный ледоход пошел, он его и снес. Вот, то есть мы должны понимать, что мост, конечно, был тогда, скажем так, недостроенный и плохого качества, поэтому все это случилось. Сейчас мост, конечно, строится значительно совершенный мост, более совершенный, но есть какая главная проблема? Вот то, что там очень большая сейсмика. Вот, там 9 баллов, вообще говоря, по всем документам. И по 9 баллов мост не смогли запроектировать. Поэтому дали задание институту, вот, он поработал и на бумаге снизил эту сейсмику до 8 баллов. Это, соответственно, меньше нагрузки от сейсмики. То есть, если не будет землетрясения, ну, есть надежда, мост будет стоять. Потому что в основном нагрузки вертикальные все-таки идут. Когда начинается землетрясение, это идут горизонтальные нагрузки. И вот тогда вот эти, значит, сваи, это фактически 1,40 м, но длина-то очень большая. Это длина там 80 метров, например. И вот на этих палочках это дать горизонтальную нагрузку, конечно, может быть аварийная ситуация. А дальше, когда это землетрясение, может быть, не может. У нас... Ну, нету, и вообще в мире нету очень четкого прогнозирования. Это может быть и через год, может быть, через 10 лет, может, ну, вот, никто не знает. То есть, вот было землетрясение в Ялте вот, в 1927 году. Конечно, если, не дай бог, такое землетрясение повторится, этому мосту, конечно, будет очень плохо.
Ну, понятно. Тем более, что изначально при проектировании были занижены нормы сейсмоустойчивости с 9 баллов до 8.
Потому что нормы на что влияют? Что задаются значительно больше нагрузки, эти горизонтальные, вот, именно сейсмические.
Стоимость сваи, да. Стоимость проектно-изыскательных работ, стоимость строительства.
Она бы на порядок повысилась. Поэтому понизили требования, то есть понизили надежность моста, вот, и увеличили риски вот, при эксплуатации.
Вообще любопытно смотреть. Мы вот буквально сегодня с коллегами поанализировали, как подавалась история про стоимость Керченского моста в самых разных новостных выпусках на протяжении разных лет. И вот в 2014-м там говорили о российские медиа о том, что там в 50 миллиардов рублей обойдутся, потом в 100 миллиардов, потом в 150. В конечном счете сегодня стоимость Керченского моста, если не ошибаюсь, 244 миллиарда рублей. И я так понимаю, что и эта сумма недостаточна, поэтому и занижают, собственно, сейсмоустойчивость моста для того, чтобы вписаться в бюджет. Ну и кроме того, мы понимаем, что, как и в любом бюджете, опыт, например, Сочинской Олимпиады тому подтверждение, всегда есть какая-то коррупционная составляющая, которая тоже должна... соответственно, ложится в чей-то частный карман. Я просто напомню, друзья, еще пару вот любопытных фактов про Керченский мост. Во-первых, мы уже говорили в самом начале, что вот изначально компания Геннадия Тимченко, еще одного давнего знакомого российского президента, давнего друга Владимира Путина, поначалу отказалась строить Керченский мост, сказав, что это потребует слишком большого объема загрузки сил и средств компании. Вот, и после чего, собственно, компания Аркадия Ротенберга стала генеральным подрядчиком строительства моста. Я напомню, что в рамках проекта планируется построить 19-километровый мост с насыпной дамбой и более чем 50-километровые подходы по обеим сторонам пролива. Есть еще одна любопытная деталь, это то, что вот... Мы говорили о том, что да, есть определенные сложности, связанные с приостановкой финансирования, но опять же, по мнению Натальи Зубаревич, вот, с которой мы связывались, российского экономиста, это в большей степени объясняется техническими сложностями. Но, друзья, между тем, есть еще одна тема, связанная непосредственно с Керченским мостом. Дело в том, что, я так понимаю, если какое-то море является внутренней морской акваторией, выход, который имеют разные страны, не одна страна, а разные, как, например, речь идет об Азовском море, которое является внутренним морем и для России, и для Украины, то вот создание любых как бы мостовых переходов на территории проливов, оно должно согласовываться со всеми странами, которые имеют, собственно, выход к этому внутреннему морю. И получается, что у Украины есть возможность, есть рычаг влияния на будущее Керченского моста. И вот как раз-таки с нами на связи Борис Бабин, глава независимого морского профсоюза, эксперт по морскому праву. И вопрос у нас, собственно, такой. А какими нормами регламентируются действия государств в Керченском проливе? И должна ли Россия вообще согласовывать строительство Керченского моста с Украиной?
Согласно действующего международного права, Керченский пролив является совместными внутренними водами России и Украины, о чем есть договор 2003 года, подписанный в городе Керчь. Россия не отказывалась от исполнения этого договора ни де юре, ни де факто. Этот договор касается и акватории Азовского моря, и Керченского пролива. Там есть специальная норма о том, что разграничение пролива должно производиться по дополнительной договоренности сторон, а также о том, что воды они должны быть совместно использованы, а также там есть норма о том, что стороны не должны препятствовать захождению своих судов и судов третьих государств, открытые для международного судоходства, порты Азовского моря, например, Мариуполь и Бердянск.
Любые вопросы, связанные с судоходством в Керченском проливе, должны согласовываться как с Украиной, так и с Российской Федерацией.
С другой стороны, с точки зрения нашего уже законодательства, любое такое стороны Керчи незаконно, поскольку оно нарушает наш суверенитет и является уголовным преступлением. Это может быть статья 332, незаконное пересечение границ оккупированных территорий. Это может быть иные составы, это может быть состав агрессии, 439 статья УК и так далее и тому подобное.
Ну хорошо, ну допустим, Россия продолжает строительство Керченского моста без согласования с Украиной. Тогда возникает вопрос, какие юридические последствия это за собой повлечет и что в этой ситуации может вообще Украина предпринять?
Ну, какие последствия у нас? Я думаю, что Украина будет жаловаться во все инстанции, Украина будет писать письма и тому подобное. Но учитывая, что украинский бизнес тесно связан с российским в этом строительстве, честно говоря, я не думаю, что будет какое-то реальное последствие, кроме имитации какого-то гнева. Ведь общеизвестно, что сегодня Керченский пролив активно используется для схем контрабанды территории Украины, как на оккупированные территории, так и на территории самой Российской Федерации. Общеизвестно, что Украина осуществляет поставки в Керчь, в том числе и материалов для строительства этого самого моста. И такой ситуации очень глупо ожидать от нас каких-то реальных действий, извините.
То есть, подождите, давайте еще раз мы проясним. То есть, в данный момент со стороны Украины вообще нет никаких действий в юридической плоскости, чтобы остановить строительство Керченского моста?
Имитация есть, имитация действий есть. Реальных действий нет, к сожалению. Тут можно очень долго говорить о том, почему их нет, и о том, какие они должны были быть, но вот назовите мне какой-то демарш Украины, кроме там каких-то заявлений ни да ни о чем, касательно использования морских пространств. Как Азовского моря, так Керченского пролива, так Черного моря. Я таких что-то не видел. Ни демарша, ни действий, ни уголовных дел, ни привлечения к ответственности, ни задержания судов. Что-то все это, извините, не замечал. У нас сейчас в Николаеве, по-моему, 3 или 4 судна прям с Крыма зашли в Николаев, и всем очень хорошо.
Понятно. Исчерпывающиеся комментарии и, на самом деле, довольно неутешительными выводами. Но лучше, на самом деле, диагностировать проблему так, как она есть, а не очаровываться какими-то воздушными замками. Это был комментарий вообще Бориса Бабина, главы Независимого морского профсоюза, эксперта по морскому праву. Ну, то есть, давайте вот я сейчас подведу небольшие итоги беседы, а вот Петр Николаевич Коваль, профессор, инженер-мостостроитель, вы меня поправите, если что, из того, что, собственно, мы проговорили. Строительство моста через Керченский пролив, оно идет, правда, темпы ниже, чем если, например, сравнивать с аналогичными инфраструктурными объектами в Китае. Вот. Кроме того, можно говорить о том, что есть определенные риски, связанные не только с течениями сильными в Керченском проливе, не только с ветрами, не только с ледоколами и не только с илом. Вот как раз-таки выбиться из графика означает то, что те работы, которые были запланированы на тихий летний период, придется проводить сложный осенне-зимний. И, кроме того, снижение вот сейсмоустойчивости моста, которое изначально было предпринято для того, чтобы вписаться в бюджет, оно теоретически может стать угрозой в случае каких-то, вот опять же, незапланированных сейсмической активности.
Да, снижается надежность сооружения.
Да, спасибо вам большое, что нашли время сегодня прийти и Россия. Расставить точки над «ё». Петр Коваль, инженер-мостостроитель, профессор, был гостем программы «Крым Реалии». Друзья, мы будем продолжать держать руку на пульсе и Керченского моста, и любых других ситуаций, которые происходят и которые напрямую связаны с Крымом или связаны так или иначе с крымчанами. Слушайте нас, верьте нам. Мы — это «Крым Реалии», мы на вашей стороне.